Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half clear. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это «Около спорт». Меня зовут Петр Кузнецов. Мы в прямом эфире, 18 часов 6 минут. +7 925 48 948. Это номер смс-сообщений. Для смс-сообщений Telegram говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373948, 495-й код. И твиттер после собаки говорит МСК. И твиттер отдельной программы «Около спорт» после собаки «Около спорт» и нижнее подчеркивание. Уже я приветствую Михаила, который первым приветствовал меня. По традиции, с победой вас или все-таки отскочили, спрашивает Михаил. Вы знаете, так случилось вчера, что я просто с ребенком сидел, и мы там всякие игры устраивали, среди которых было... это его просто повеселило, я понял, что это работает, и мы начали как-то с ним это совершенствовать. В общем, его веселило очень, как выдвигались ящики из морозильной камеры в холодильнике. Ну, вот этот звук, что ли, я не знаю. У него блестящее чувство юмора, такое же, как у отца. Вот, поэтому не все поймут. И, вы знаете, это было даже увлекательнее, чем то, что показывали по Матч ТВ, я имею в виду Спартак-Сочи. У меня все ассоциации, что начали играть в Сочи. Спартак-Сочи на открытии арены, да, Спартак вчера дебютировал. Вот, а из того, всего того, что до меня доносилось как-то, и в основном звуками, ну и картинки я так подбегал, ну... Мы это обсудим, Михаил, кстати, мы этому посвятим вот первую часть нашей программы, мы поговорим о пенальти, который был или не был, и о мяче на 93-й минуте в исполнении Жиго, который был или не был. Ну, то есть он вроде бы как был, но если бы был ВАР, вот у нас был ли он? Был бы он. Так, я просто сейчас отвлекаюсь на прямую трансляцию, хотел вам вывести, что там происходит в Самаре, но, по-моему, у меня картинка уже зависла сейчас, какой-то... Не самый качественный включил. Хотел интершумом просто почувствовать, что там происходит в Самаре. А там Крылья Советов выигрывают у ЦСКА со счетом 2-0. Очень неожиданный результат этого дня. И там, значит, оба мяча забил, знаете кто? Не знаю. Соболев. Нападающий у них единственный, смотрю по схеме. Соболев, вот он забил два мяча в ворота ЦСКА. Что там сейчас происходит, понятия не имею. За счет чего ЦСКА пропускал или за счет чего Крылья Советов забивали. Дальше я отвлекаюсь также на параллельно идущий сейчас Уимблдон. Финал, там Федерер и Джокович бьются за него. Роджер сравнял счет по сетам. Сейчас я вам скажу точно, что там происходит. Пока получается Федерер, Джокович 6-7, 6-1, 5-1. 4. Геймы Федерера идут первыми. Та-та-та, чуть не было. Новак даже вел 30-15, но после этого прием снова ушел куда-то. Джокович взял подачу, перед приемом помахал руками, размялся. Джокович в третьем сете не принял больше половины подач Федерера. Это из последней статистики. Как-то тоскливо идет игра. Скорости низкие, а ошибок миллион. И это не про матч Крылья Советов ЦСКА, это про матч Федерер и Джокович. Будем следить. Картинка не отвисла из Самары. Если сейчас наблюдаете, что происходит в Самаре, как Крылья побеждают ЦСКА, пишите, пожалуйста. Ахмат Краснодар сегодня в 21:30 из программы тура. И «Зенит Тамбов» в 19 часов все это дело венчают. Кубок Африки, полуфинал Сенегал-Тунис сразу после «Около спорта», то есть 7 вечера. Алжир-Нигерия, другой полуфинал, будет играться в 10 вечера. Еще в новостях слышали, значит, Гран-при Великобритании завершилось. Стартовый порядок у них был Боттас, Хэмилтон, Леклер, и наш Квят стартовал 17-й. В итоге в Сильверстоуне побеждает Хэмилтон. Дальше Боттас, который в стартовом был на первом месте, приходит вторым, и Леклер третьим. А вот наш Квят, давайте порадуемся, из Торо Росса попал в призы. Он приехал девятым. Гризман прошел медосмотр в Барселоне. Читаю я сейчас. Купили его, ну, мы это обсуждали, в принципе, так и предполагали, что они дождутся того периода, когда Гризман подешевеет, согласно всем этим контрактным деталям. В итоге его покупают за 120 миллионов. На 5 лет контракт он подписал. В договоре прописаны отступные 800 миллионов евро. То есть, если кто-то хочет через год его купить, то, пожалуйста, 800 миллионов плюс. Дальше договаривайтесь. Сегодня он будет представлен на Camp Nou. Ориентировочно презентация начнется в 20:30, это по Москве. Гризман выйдет, попинает мячик, покажет, может, свой фирменный жест, который он показывает после забитых мячей. Будущее, честно говоря, не особо интересно. Это от себя сейчас. Я думаю, что это будет что-то вроде Бейла в Реале. Ну, то есть он со временем превратится вот в Бейла в Реале. Я по-прежнему убежден в его крайней инфантильности, поэтому ни о каких лидерских качествах, тем более в Барселоне, тем более, ну, как, возможно, как наследника Месси, речи точно здесь не идет. Деликт сегодня или завтра пройдет медосмотр в Ювентусе. Клуб пропишет за него отступные 150 миллионов евро. Говорят, все решилось после финала Лиги наций. Португалия тогда обыграла Голландию со счетом 1-0, да. И тогда к Деликту подошел Роналду, Криштиану, чтобы поинтересоваться, поедет ли Деликт в Ювентус. А до этого якобы Деликт был уже одной ногой как раз в Барселоне. Ну, поэтому вот якобы Деликт так был удивлен вниманием Криштиану Роналду. Знаете, вот эту историю, тоже она несколько раз проговаривалась у нас в прямом эфире, что окончательно повлияло на выбор Криштиану Роналду в качестве клуба, в который он уйдет после мадридского Реала. То, как фанаты Ювентуса аплодировали ему в Турине после того, как он Буффону забил через себя. Его это так тронуло, что это чуть ли не было вот самым весомым и решающим аргументом в пользу продолжение карьеры в Ювентусе. Здесь вот что-то вроде этого. Деликт был впечатлен интересом Роналду. Опять-таки, все это можно абсолютно спокойно упаковать в миф какой-то красивый, в красивую историю очередную европейского мирового футбола, но тем не менее. Ну, мне кажется, Барсе игроков Аякса хватит, потому что у них есть уже Фрэнки де Йонг, еще одна звезда Аякса, 19-летний капитан. Кстати, Аякс очень круто попрощался с де Йонгом, он арендовал автобус, на котором изображено фото де Йонга и надпись «Барса, наслаждайся будущим, как и мы». И вот этот автобус ездил по Барселоне весь день, то есть в день презентации де Йонга. Очень круто. Да, и Ювентус, возможно, совсем скоро уже приобретет еще и Икарди. Точно, чуваки хотят выиграть все-таки Лигу чемпионов в очередном сезоне. 40 миллионов евро Ювентус предлагает за Икарди, но Интер хочет 60-70. И еще о итальянском футболе. Накануне выяснилось, что... Нет, это даже, подождите, сегодня... Да, 13-го. Накануне выяснилось, что великий, могучий, мощнейший, один из моих любимых футболистов, Синиша Михайлович, он, соответственно, сейчас уже тренер, провел специальную пресс-конференцию, на которой сообщил, что у него лейкемия. При этом он остается тренером Болоньи. В прошлом сезоне, кстати, вытащил Болонью из зоны вылета на 10 место. Будет полностью вовлечен в рабочий процесс и параллельно будет проходить курс лечения. Врач клуба говорит следующее о Болонье. Он продолжит работать, он без этого просто не может. Постоянно должен говорить игрокам, что они неправильно располагались или просто плохо сыграли. В жизни мне никто ничего не дарил просто так. Я эту схватку выиграю, как выигрывал всегда. Это пообещал на этой самой пресс-конференции Синиша. И вижу, что еще есть трудности с... Окей, Барселона купила Гризмана. Мы задавались несколько эфиров назад вопросом, сможет ли Барса потянуть этим летом и Гризмана, и Неймара. В общем-то, с Неймаром реальные трудности, и эти трудности придает налоговая служба Испании, потому что Неймар Бабаца испытывает теперь проблемы. Казначейство изучило отчетность Неймара в течение 4 лет жизни в Барселоне, а потом еще и изучили детали его трансфера в ПСЖ. После завершения всех этих проверок, это пишет «Эль Мундо Депортиво», налоговые требуют у Неймара сумму, близкую к 35 миллионам евро. То есть дело может дойти до сюда. Скорее всего, и дойдет. Таких историй мы кучу знаем. Ну, хотя, например, тот же Роналдо в определенный период на опережение все погасил и очередное дело до суда не дал довести. Отмечается, что вот именно вот эти проблемы с налоговыми органами еще больше прямо сейчас затрудняют возвращение футболиста в Барселону. Отправляемся Вау, это Обляков сейчас бил. Отправляемся в Самару. 82-я минута. Обляков исполнял штрафной. Но вратарь на месте. Ну, собственно, тут вратарю особо двигаться и не нужно было. Два шага неполноценных в сторону, и мяч взял. Но, судя по всему, ЦСКА теряет все три очка в Самаре, а самарцев можно уже заранее, я думаю, поздравлять с тремя очками неожиданными. Что у нас, Роджер Федерер, Новак Джокович? 6-7, 6-1, 6-5 к этой секунде. По-моему, все. Давайте, вратарь на месте, ложная тревога. Да, Михаил. Все, спасибо. Михаил обращается. Напомню, что Михаил очень активен. Присоединяйтесь к нему, комментируйте. Плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. В ближайшее время пользуйтесь текстовыми форматами. Сейчас будем говорить о матче «Спартак-Сочи».
Ежели ты не читал программы ее партии... Будьте любезны меня не перебивать. Это меня сбивает, раздражает и мешает.
Она работает.
Да. Около спорт. У нас не перебивают.
Это правда. Значит, в субботу на открытии арене дебютант российской премьер-лиги Сочи проиграл Спартаку. Самюэль Жиго забил гол на 93-й минуте, единственный. 1-0 выиграл «Спартак». Сочи – клуб, который был собран за неделю. Пожалуйста, спасибо Глебу Чернявскому со «Спортс.ру». Не надо особо что-то там изучать, копаться. Все перед глазами. Из 14 футболистов, которые вчера сыграли против «Спартака» за Сочи, 7, половина ровно, да, перешли в Сочи 2 недели назад. Понимаете, да, что такое перейти в клуб всего лишь 2 недели назад, за 2 недели до официальной игры, пусть даже для такого футбола, как российский. Двое вообще перешли в Сочи за два дня до игры со «Спартаком». Это к вопросу о сыгранности, но при этом... не сыгранным был вчера, конечно, «Спартак». «Спартак» не справился с прессингом, это отмечают и тактики. Единственное, где что-то более-менее получалось и получилось еще и благодаря арбитру на 93-й минуте, это были стандарты. Непонятно, почему судья добавил 7 минут к этому матчу, хотя у спартаковцев спрашивали, по-моему, и Кононова, кто-то вот несколько, и Джики, по-моему, говорил, как он же теперь новый капитан «Спартака», он говорил, что, ну, Сочи просто очень много лежали на самом деле, то есть эти 7 минут натекли. Эти 7 минут, которые «Спартак» и спасли. Жиго забивал, мне кажется, мы сейчас будем это разбирать, начнем с этого, с нарушением правил. На картинках достаточно даже, я вам скажу, даже не видео, а одной картинки, скрин с видоса, абсолютно видно, как он сжимает голову защитника Сочи, которого использовал так вот в качестве трамплина, чтобы выиграть мяч, ну и заодно и его нейтрализовать. Вот так получился гол. При этом ВАРа в России нет, в ближайшее время поговаривают и не ждать нам видеоассистент рефери в России, потому что там по правам что-то не могут договориться, отдельная история, поэтому после каждой игры будут такие вопросы. Давайте разберем этот момент, и не только, вчера было несколько ключевых моментов в этой игре, которые могли счет изменить совершенно в другую сторону, то есть Сочи вчера... могли спокойно, абсолютно, по игре это точно, по игре они этого заслуживали, увозить из Москвы 3 первых очка в истории в российской премьер-лиге. Сергей Хусаинов, известный российский арбитр, с нами на связи. Сергей, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами.
Добрый день.
Давайте начнем с добавленных 7 минут. Чем их можно объяснить и можно ли 7 минут в таком матче, в такой игре?
Я полностью согласен с решением арбитра матча по добавленному компенсированному времени, поскольку в последней 15 минутке матча были непредвиденные остановки игры, связанные с такими с последствиями после единоборств, падения на поле, так сказать, лежания на поле и вызовы медперсонала. Поэтому 7 минут... Ну, это то есть... наименьшее количество, которое можно было добавить, а можно было, как говорится, и побольше если так уж акцентировать внимание на непредвиденных обстановках.
Так, хорошо, с этим разобрались. То есть натекло, набежал, это действительно так, фиксируем. Гол забит был по правилам на 93-й минуте?
Конечно, нет. Даже, как говорят у нас в народке, любая бабушка, сидящая на трибуне, увидела бы, что нарушение было со стороны игрока «Спартака», который двумя руками опирался на соперника, за счет этого получил преимущество в высоте во время прыжка и, к несчастью для арбитра, забил гол.
К несчастью для арбитра, Сергей, здесь, извините, нужно пояснить. То есть не рискнул, побоялся, испугался не засчитать этот мяч на стадионе. На домашнем стадионе, Б, в первом туре, в матче открытия, не знаю, С, что-то еще.
Да. И еще, кстати, в ворот соперника такого грандиозного клуба, легендарного, как «Спартак». Угу. Здесь в комплексе все. Вот этим решением он, за считавкой, естественно, мяч, подтвердил свое слабое судейско-футбольное образование, не разбирается в единоборствах. Второе, не проявил, как говорится, стойкость характера, отступил от спортивного принципа. И по существу этим решением он повлиял на окончательный результат матча.
Владимир Москалев, насколько он опытный арбитр?
Ну, опыт арбитра определяется не возрастом, а количеством боевых сражений.
Да, я и не про возраст.
Да. Вот, судя по тому, что решения по ходу матча принимались в тех игровых эпизодах, когда требовалось четкое соблюдение правил игры, а оно не соблюдалось, не фиксировались нарушения, не предъявлялись дисциплинарные санкции, позволю себе сказать, что опыт, может быть, возраст, как говорится, хороший, а с точки зрения боевых вылетов очень слабый.
Угу. Один из спорных еще эпизодов этого матча, 21-я минута, там было подозрение на пенальти в ворота «Спартака». То есть Рассказов, по-моему, помешал кому-то из Сочи сыграть на добивании. Там был контакт, и вот этот вот тот, кому помешал сыграть Рассказов из «Спартака», он еще долгое время на газоне лежал. Понимаете ли вы, о каком эпизоде идет речь, и давайте его разберем сейчас тоже в прямом эфире.
Значит, до этого на 15-й минуте по левому флангу атака Сочи, игрок «Спартака» в подкате совершает нарушение правил игры. Одной ногой выбивает, второй срубает соперника. Арбитр в хорошей позиции нарушение не фиксирует, дает, значит, аут в пользу «Спартака». И похожая ситуация происходит уже потом в штрафной площади, о котором вы говорите. Игрок «Сочи» в обводке атакует ворота мяча, там добива не было, он идет с мячом. И вот Рассказов опаздывает к мячу в прыжке.
Угу.
Не касается мяча. Он просто...
Даже не касается. То есть в том даже эпизоде, который вы на 15-й описали, там хотя бы одна нога до мяча дотянулась.
Одна нога, играла, а вторая,
но...
так сказать...
Сергей, но даже в этом случае, если даже одна нога мяч все-таки находит, то есть она его выбивает, но второй он каким-то образом мешает, роняет
нарушает,
игрока,
это
уже свисток. Да.
Нарушение,
а
да.
А здесь он... просто промахивается по мячу.
В советские времена мы, так сказать, молодые футболисты, очень популярен был киевский подкат «Динамо Киев». Одна нога шла в мяч, а вторая в колено.
Ага.
Ну, это же, так сказать, заведомо, так сказать, неправильный отбор мяча. И в этом случае, значит, Рассказов просто сбил сочинского игрока. И арбитр находился в хорошей позиции и опять не проявил характер. Но это оговорка «не проявил характер». А по существу он, так сказать, не разбирается в единоборствах футбольных. Это фундаментальное, так сказать, правило игры в футбол. который состоит как раз из единоборств. Правильно ты толкнул, правильно ты в подкате сыграл, правильно ли ты, так сказать, опередил соперника вверху без помощи рук, как рука. Там еще один был эпизод, апеллировали спартаковцы, да, когда мяч попал в руку. Игроку Сочи, да. Это ну, да, было во втором тайме, да.
Штрафной.
Да, в штрафной площади, ага, да.
Да.
Так вот, он правильно, так сказать, не зафиксировал никакого нарушения и, слава богу, так сказать, не назначил пенальти. Потому что направление было мяча от рикошет от партнера, короткое расстояние, и мяч был направлен вдоль ворот. То есть игрок Сочи пытался даже увернуться от этого рикошета и не создавал проблем, если бы это было бы так. Мячу, который летел в створ ворот.
Ну, хоть где-то правильное решение. Да,
арбитр принял правильное решение.
Сергей, ну вот можем сейчас вот в рамках вот этого небольшого куска выставить нас с вами вот после этого разговора, после этого разбора оценку арбитру? Вы бы как, вот, будучи инспектором, например, как поставили? Абсолютно вы провальный, знаете, да, матч?
Да, с точки зрения судейского, так сказать, футбольного ремесла, качество арбитража на очень непривлекательном, не буду, так сказать, резкие оценки выставлять уровни. Арбитр, обслуживающий матчи профессиональных команд, должен, конечно, очень хорошо разбираться и фиксировать нарушения, которые происходят на футбольном, исключительно по спортивному принципу, без всяких, так сказать, околофутбольных нюансов. Угу. Есть нарушения, пожалуйста, нет нарушения, играем дальше.
А, раз уж мы на это вышли, что касается вообще судейского корпуса, его уровня, что происходит из года в год, из сезона в сезон? Он остается, он падает, он, не знаю, растет?
Вы знаете, это больная тема для многих, так сказать, футбольных лиг. Ведь дело-то в чем? Какие бы технологии ни внедрялись, там, переговорные устройства, там, так сказать, вот сейчас последние годы вот это вот ВАР
нашумевшее. Ну, а после этого, да, говорили, что если бы был ВАР, да, то...
Ну, вы знаете, с введением ВАРа изменилась сама философия игры. Это стал другим футболом. То есть забили гол, но еще подождите радоваться, так сказать. И примеры я не буду приводить, отнимать ваше эфирное время. Но проблема, на мой взгляд, только в одном. Это нужно отобрать людей, молодых людей, естественно, которые хотят и могут судить матчи футбольные. То есть и по состоянию своего здоровья, по знанию игры, по хорошему пониманию философии этой игры. Потому что, скажем, технология определит нарушение, но есть оно не в правилах игры, а в рекомендациях. Принцип преимущества, когда нарушение правил, оно вроде бы де-факто есть, а де-юре нужно подождать, потому что остановка игры будет на пользу обороняющейся команды, а нужно продолжить игру, вот, несмотря на возникшие нарушения, дать возможность нападающему дойти вот этой до взрывоопасной зоны, которую называют штрафная площадь. Вот это в этом заключается и умение разобраться в единоборствах. Поэтому, на мой взгляд, первое – это отбор и хорошая профессиональная подготовка. Как у летчиков.
Вот. Ты не можешь стать классным летчиком. Сергей, вы прям мои мысли прочитали. Да, я, знаете, что хотел спросить? Когда речь идет о том, кто идет в профессию, сколько идут в профессию, это даже на примере пилотов, в качестве основной мотивации называется зарплата. Но я так понимаю, что здесь проблем с зарплатами у арбитров, тем более на уровне российского, премьер-лиги, проблем нет.
Я вам хочу сказать, что
есть ради чего идти.
Сколько не плати, но если ты не умеешь, ты, так сказать, не сможешь судить.
Понятно.
Поэтому тут нужна консолидация всех футбольных людей, которые там президенты футбольных клубов, участники матча. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы арбитры как можно меньше влияли на ход и результат матча своими действиями, а для этого нужно помочь им просто, так сказать, сформировать хорошую судейскую сборную.
Спасибо большое. Это Сергей Хусаинов, известный российский арбитр. Крылья Советов только что задержали. Может, и задержат их после этого. Крылья Советов завершили матч ЦСКА. Крылья выигрывают, не очень неожиданно, со счетом 2-0. Новости после этого продолжим о Спартаке.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеюсь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая название?
Это «Около
спорта». Да, мы продолжаем. 18:35. Несколько минут назад завершился матч «Крылья Советов» ЦСКА. И ЦСКА неожиданно проигрывает на старте чемпионата «Крыльям» в Самаре со счетом 0-2. В связи с этим вопрос, а мы сейчас будем дальше говорить о проблемах московского «Спартака», потому что то, что мы вчера увидели, это был просто тихий ужас. Еще главный «Спартак» сегодня в отчете об игре против «Сочи». Вот знаете, они там публикуют на официальном сайте отчеты по матчу, текстовые. Это еще со времен СССР так принято на сайтах писать. В конце матча гости начали откровенно тянуть время, и футбольный бог покарал их за это. Жиго, переквалифицировавшийся по указанию Кононова в центр форварда, перебинтованный головой послал победный мяч в ворота, говорится в материале, еще раз, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака» после, в качестве отчета, матча «Спартак-Сочи». Понятно, да? Худший менеджмент, худший тренер, худшая игра, точнее, ее вообще нет, ладно бы игра, было бы что разбирать. Не самый худший стадион при этом, хоть что-то осталось, не самый худший подбор игроков. Но, черт возьми, что каждый раз происходит в пиар-службе или в пресс-службе московского «Спартака»? Я вот начал с морозилки, мне кажется, что... Мы бы вчера с сыном, когда играли в эти морозилки, мне кажется, можно было оттуда в морозилке, из морозилки достать какого-нибудь сотрудника пресс-службы московского «Спартака» из 60-х. Он бы разморозился и написал бы такой отчет. И раз ЦСКА теряет очки, «Спартак» набрал, а «Зенит» еще не приступал, он сегодня играет с Тамбовым в 7 вечера. Давайте вот о чем. Сейчас очень модно всю эту неделю свои таблицы, итоговые по итогам, соответственно, вот нового сезона, который стартовал, публиковать. На ваш взгляд, этот сезон, который... вы мне испортили. Я завел голосование, а вы уже голосуете по какой-то ветке. Я же не объявлял. Вам кажется, что новый сезон, который стартовал накануне, точнее, будет сказать, в пятницу «Тула» «Динамо», выиграет «Зенит». Снова «Зенит» второй год подряд в данном случае будет чемпионом нового сезона. Тогда 134-21-35, если вам кажется, что новый сезон выиграет «Зенит». Значит, на вторую строчку я помещу «Локомотив» как... чемпион, последний чемпион до «Зенита», вот так скажем. Тем более, что команда, которая выиграла суперкубок. Если вы считаете, что «Локомотив» выиграет этот сезон, то 134-21-36. Ну и, наконец, у нас всего три строчки. И, наконец, кто-то другой 134-21-37. Вам кажется, что «Зенит» станет чемпионом в новом сезоне? 134-21-35. Вам кажется, что это будет? «Локомотив». 134-21-36. По крайней мере, «Локомотив» мы уже в действии увидели. 134-21-37. Кто-то другой. Выясним, кто же у нас по версии. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло.
Алло. Алло.
Нет, вы знаете, есть такое вот подозрительность. Вы подозрительны. Вы показались мне подозрительными. Я уже на эту штуку не куплюсь. До свидания. Поэтому 134-21-35 «Зенит», 134-21-36 «Локомотив», 134-21-37 кто-то другой. Значит, смотрите, давайте сейчас поговорим о «Спартаке», который... уже провел с новым тренером Кононовым, который подцепил команду, так уж случилось, так уж сталось, так уж повезло Кононову еще в прошлом году. И, в общем-то, отсутствие игры болельщики адекватные, многие заметили сразу же. Ну как, дали ему, конечно, какое-то время, но тут еще в прошлом году болельщики заметили отсутствие игры в московском «Спартаке». Ну, как Конов пришел, да, в принципе. И дальше пошло непонимание, во что он вообще хочет играть. Дальше он обещает нам 4 месяца, и все будет хорошо, станем чемпионами почти. Ждали. Весной оставшаяся часть болельщиков которые верили до победного, которые купились на эти 4 месяца, пройдет и все будет хорошо, мне нужно 4 месяца, чтобы сделать суперкоманду. А оставшаяся часть тоже поняла, что как-то с Кононом Спартак ни во что не играет. Ну, или не понимает, во что он играет, и на каком месте мы закончим, на 10-м или на 6-м. А сейчас у него было полноценное межсезонье с командой. А триггера Глушакова отправили в Ахмат. Итог, Спартак к сезону не готов. Это мы вчера увидели в матче против Сочи, команды, которая была собрана за неделю. Дебютант российской премьер-лиги. Что же будет, например, с Ростовом во второй туре? Спартак едет к Ростову играть, к Валерию Карпину, туда, в Ростов. Даже страшно представить. Валерий Рейнгольд, бывший форвард Спартака, легенда, футбольный эксперт с нами на прямой связи. Валерий Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В нескольких предложениях, вот можете описать вчерашнее на открытии
стадиона? Не, ну все очень просто, вы в принципе за меня все сказали. Ну, конечно, вчера не было, особенно в первом тайме, я «Спартак» не видел. Играла одна команда, это «Сочи». «Сочи». Ну, минут 5-6 последнего, 5 минут второго, первого тайма, «Спартак» начал немножко двигаться, приходить в себя. Ну, это просто какое-то безобразие.
Я вот заметил,
Вы правильно подметили, что команда «Спартак» ко вчерашней игре абсолютно не была готов. Для меня это не диковина, это для меня не новость. Я много говорил разным СМИ, что «Спартак» сейчас, в данный момент, в составе и при таком наборе игроков абсолютно не конкурентоспособен.
А вот
он будет мучиться.
Тренера как-то в качестве причин вы не назвали. Это несколько странно.
Ну что тренер? Тренер, да, нет, я тренера назову, конечно. Потому что все, что делается, отвечает за все. Так же, как любой хозяин на любом предприятии отвечает кто? Директор или кто там еще?
Да. Хозяин. Ну и скажите, но время у него было достаточно.
Ну, конечно.
С прошлого года.
Вы понимаете, беда «Спартака» в том, что они людей обманывают. Они обманывают людей умных, не тех фанатов, которые фактрии...
Валерий Леонидович, а вы пропадаете. Если вы где-то в движении, можно вас попросить зафиксироваться, потому что связь как-то прыгает? Как вчера Жиго прыгнул на 93.
Да, я вам говорю, что руководство «Спартака» нас обманывает, болельщиков. Потому что они продают хороших игроков, а набирают непонятно кого и чего. Вот я вчера наблюдал Капонца, ну, нулевой пока. Просто нулевой. Поэтому, если вы берете игрока, ну, пускай что-нибудь хоть покажет. Но дело даже не в этом. Дело в том, что здесь «Спартака» в данный момент разрозненные. Команда играет эпизодами, честно говоря. Сзади бардак самый настоящий. И если бы не было, например, бы Джига и этого защитника центрального капитана команды, то вообще бы там был бы полный провал. Я хочу сказать еще одно, что команда абсолютно не готова к сезону. И то, что вы сейчас напомнили мне о Конове, конечно, спрос с него. Абсолютно он виноват за все. Он отвечает за селекцию, он отвечает за состав команды, он отвечает за игру. Вот и все. Поэтому без вопросов. Спрос с него, знаете, как говорят, выигрывает команда, а проигрывает тренер. Так и здесь.
А еще вот некоторые адепты «Спартака», они еще есть, они остались. Они говорят, что игра-то забудется. Вот завтра, ну, в понедельник уже на работу все выйдут, там будут отвлекаться на всякие принтеры, бумажки. А в таблице 3 очка уже есть. Ну, как бы, но зато, знаете как, дух все равно продолжает демонстрировать, потому что, ну, как били же, на 93-й затолкали, то есть прям до конца. Все,
вы знаете,
с перевязанными головами.
Я с вами соглашусь только в одном. Если ты одеваешь майку московского «Спартака», то, что произошло вчера, особенно в первом тайме, это недопустимо. Вы понимаете? Можно говорить о разных вариантах, о стратегии, о том, что не тот состав, не те игроки подобраны. Но «Спартак» всегда отличался. Это традиции футбольного клуба «Спартак». Я сам был в этой шкуре. Если ты не готов физически, землю грызи хотя бы 15-20 минут. Пешком-то нельзя по полю ходить. Вы понимаете, в данный момент, конечно, Сочи была бы поопытнее команда, она бы выиграла первый тайм 3-0, и на этом все закончилось. Сочинцы сами испугались того, что они просто так получили преимущество. Потому что так в футбол играть нельзя. Вы понимаете, угу, о чем я говорю?
Да, конечно.
О какой стратегии и тактике может идти речь, если команда стоит? Если на поле играет более-менее, хочет что-то показать один игрок или два. Это Максименко, который, честно говоря, вчера меня просто удивил, он выручил команду, молодой парень вратарь.
Ну как, они заявили 10 вратарей, поэтому у него какая-то мотивация все-таки присутствует, там очередь
в ворот. Я его хвалю, потому что то, что я видел, я говорю.
Не ну, то, было что, дело, да.
Да. И Фернандо что-то пытался сделать. Ну, разве два человека могут переменить ход игры и так далее? Все это чушь. Я обращаюсь просто к руководству СПК. Что вы, ребята, там творите? Вы что творите с этой командой, которой миллионы людей болеют за вас? Ну, нельзя же, в конце концов, по полю ходить пешком и валять дурака. Вот о чем я веду речь.
Да,
я все могу простить. Вы понимаете,
я уверен, Федун нас сейчас слышит. Валерий Леонидович, по поводу забитого мяча единственного, что скажете на 93-й?
Я считаю, что мяч нельзя было засчитывать, потому что мяч был забит с нарушением. Угу. Это мое мнение. Угу.
Дальше Ростов-Спартак. Какие ожидания?
Ожидания такие. Если Спартак будет играть так же, как он играл вчера с Сочи, ловить Спартаку там нечего.
Ну, по крайней мере, может быть, это приблизит, наконец-таки, отставку Конова.
Вы понимаете, в чем дело? Дело даже не в Конове. Дело в системе.
Мы каждый раз, да, говорим, что...
Это, да, Конов или кто... Ведь на футбол не Конов играет, и его помощники. Футбол играют футболисты. Поэтому я и говорю о том, что если ты одел майку Спартака, ну, ты покажи характер на зубах. Ведь так было всегда... И так и должно быть. Но то я вчера вообще «Спартак» не видел. Вот кто-то мне сказал, что второй тайм «Спартак» играл лучше. Да ничего он играл не лучше. Он играл уже навалом, сил не было. То ли команда не готова физически, то ли еще чего. Там надо разбираться, в чем дело. Но меня трясет сам Коннов. Угу. Потрясает. Спокойный мужик, одет с иголочки, стоит на бровочке, улыбается, еще, наверное, надеколонился. Безобразие полнейшее, честно говоря. Ну, ты крикни, ты прибери к своим рукам игру, подзови игрока, капитана команды. Ну, что-то дай, указание. Ну, что за пижон, за тренер такой?
Валерий
Я первый раз такого тренера вижу, вы понимаете? Так нельзя.
Спасибо вам за эту экспертизу. Я хотел спросить, а вы знаете, как болельщики уже прозвали вот тренера Кононова? Как они его называют?
Да мне пофигу, честно говоря.
Не, на всякий случай, если уж, раз вы там о деколоне, о костюмах, его называют пиджак.
То есть, ну вот, ну это примерно
речь
такое
о том,
тоже.
Что как бы а за ним-то ничего больше и нет.
А за ним
Валерий Леонидович, спасибо вам большое, пожалуйста, за эту палитру экспертную. Валерий Рейнгольд, бывший форвард московского «Спартака», легенда московского «Спартака», советского футбола, футбольный эксперт. Вот Вова Левский верно заметил, значит, сначала эксперт совсем согласился, что вы особо нечего добавить, вы все уже за меня сказали. А вот уже в конце там промелькнуло, я с вами соглашусь только в одном. Здесь мне, конечно, стоит прокачать свое мастерство и левелы. В следующий раз, ну, чтобы, да, не попасть в опалу, как пишет Вова. Смотрю, что мать Здоровецкого выбежала на поле. Это вот, значит, подруга Здоровецкого выбегала в финале Лиги Чемпионов, против когда Ливерпуль играл с Тоттенхэмом, а теперь... Евроспорт пишет, что мать Здоровецкого, а я скажу такое, мамка-то, мать Здоровецкого выбежала на поле в финале чемпионата мира по крикету в платье, как у Кинси вот Валански, которая выбегала в финале футбольной Лиги Чемпионов. Елена Вулицкая попыталась выбежать на поле во время финального матча чемпионата мира по крикету. Вот это фотографии, как ее... задерживают с удовольствием и уносят, она улыбается. Слушайте, мне надо отдельно будет в ближайшее время тему сделать по этим выбеганиям, потому что на самом деле этих героев накопилось много. Вообще, давайте сейчас лучше посмотрим, что в теннисе пока еще никто не выбегает, хотя 7-6, 1-6, 7-6, 2-3, это Новак Джокович, Роджер Федерер, то есть Джокович проигрывает подачу сейчас из последнего. В этом гейме у него плохой выход к сетке, форхенд в миллиметровый аут, а на брейкпоинте бэкхенд в аут после глубокого приема Федерера, понятно. Ну, ясно. 7-6, 1-6, 7-6, значит, пока, получается, Джокович выигрывает по сетам. Так, все, сейчас у нас время 18:50, время хоккея, посмотрим, что еще из событий может быть. Сейчас Сенегал, Тунис еще не начали «Зенит» Тамбов в 7. Еще раз напомню, уже заодно открыл таблицу. «Ахмат» Краснодар в 21:30, если только что подключились, но интересно, не можете зайти в интернет, пропала связь, как же там сыграл ваш любимый ЦСКА. «Крылья Советов» переиграли ЦСКА у себя дома со счетом 2-0, а мы завершаем голосование, не слишком активное, ну ничего. 13% считают, что новый сезон, который стартовал в пятницу официально, выиграет «Зенит», 13%, 50% считают, что этот сезон выиграет «Московский Локомотив», 38% кто-то другой. Пошли дальше.
Я слушаю «Около спорт» каждое воскресенье. У этого парня есть чему поучиться. Гарри Линекер, бывший футболист, телеведущий.
У нас впереди хоккей, а потом, если успеем, то поговорим о Сирене Уильямс. Мне вот сейчас Софья Тартакова написала, что пригласила ее в эфир, значит, обсудить Сирену Уильямс. Она же там крупное поражение потерпела в финале Уимблдона в женской. Симона Халеп или Халеп. Ее вынесло просто 6-2, 6-2. Вот поговорить и об активности Сирены Уильямс за пределами корта. Там есть о чем. Она мне писала, что с удовольствием, но у нас с мужем годовщина сегодня. Вот. Что, замужем? Что я стараюсь тут? Что-то приглашаю ее. Ладно, ну ладно, не получится, так нет, тогда с вами. Значит, о хоккее. Шумный переход в нашем хоккее какой-то. Сейчас с помощью эксперта пробуем объяснить, что же там шумного, почему там все такие вау-хо-хоу. Прыгнули, вздрогнули. Вячеслав Воинов официально в омском «Авангарде». Как вам? По информации, значит, некоторых изданий спортивных, хоккеист подписал однолетний контракт с зарплатой 70 миллионов рублей на один сезон. Чем известен Воинов нам? Тем, что в 2015 году провел 2 месяца в тюрьме в Америке по делу о домашнем насилии в отношении своей жены. Отбыл наказание, был задержан потом иммиграционной полицией США и снова взят под стражу. Потом согласился добровольно вернуться в Россию, чтобы избежать депортации и не ждать приговора вот этого вот иммиграционного уже суда. Потом суд Лос-Анджелеса удовлетворил его ходатайство о снятии обвинений в домашнем насилии. Потом, значит, подключилась НХЛ. Она же должна отреагировать на то, чем занимается хоккеист за пределами НХЛ. Дисквалифицировала на весь сезон его. При условии хорошего поведения в таком случае он смог бы вернуться в НХЛ после 1 июля 2020 года. А потом еще какой-то арбитражный суд подключился и сократил срок его дисквалификации в сезоне НХЛ до 41 матча. Вот так вот все кругом голова. Никита Петухов, он делает хоккей на Sports.ru, и, конечно же, он все знает и все нам сейчас объяснит. Привет, Никит.
Привет.
Скажи, пожалуйста, вот ты написал у себя в материале по Воинову, что вздрогнул, подпрыгнул, еще же сделал, когда узнал об этом трансфере. Расскажи, пожалуйста, почему? Почему он такой эффект произвел?
Да, потому что, во-первых, про Воинова мы забыли примерно на год. То есть в прошлом году все эти новости по его игре в НХЛ как-то появлялись раз в 2 месяца, и было ясно, что его не пустят играть. Вот, его не пускали, то есть его не взяли ни в какой клуб КХЛ, потому что он получил травму, и с порванным ахиллом очень сложно разбираться. И его никто не подписал, и он пропал ровно на год, вот, а тут всплыл и сразу с новостью о том, что он переходит в один из лучших клубов КХЛ прямо сейчас, финалистом Кубка Гагарина и командой, которая будет претендовать на все, что угодно в следующем сезоне.
В новом сезоне, да, в принципе, мы понимаем, что это ей по силам. Мы не отметили, что вот за время этих разбирательств, вынесения решений там в Америке, он же успел еще за СКА поиграть, выиграть Кубок Гагарина и выиграть Олимпиаду в сборной. То есть дальше травма, вот этот вот тяжелый ахилл, да, там одна из самых распространенных, да, повреждений вообще в спорте. И только из-за этого он пропустил? Или там какие-то были не совсем понятные вещи с ним происходили? То есть вот все-таки, чем он занимался этот год с лишним?
Вот этот реально год лечился, на самом деле, да? Вот этот год на самом деле вообще такая в публичной части неизвестная. Неизвестно просто, чем он занимался. Даже история с травмой – это инсайды, которые в какой-то момент появились, но даже вот он не появлялся в публичном пространстве, не говорил, что «да, ребята, я лечился». То есть с ним перестали вести переговоры, это доподлинно известно. Вот. Но что там было на самом деле, вот прям четко сказать, мало кто может, такой просто информации нет.
Ники, скажи, пожалуйста, это может быть как-то связано с его вот этим делом, или оно полностью закрыто в Америке? Ну, допустим, ну раз мы о нем.
Дело закрыто, вот то, что ты правильно сказал, последней такой каплей истории было то, что ему разрешили после там, вот какой-то, правда, арбитражный суд разрешил ему вернуться в сезон НХЛ после, ну, на половине, после 41 матча. Ага. Вот на этом, как я понимаю, и, ну, вот, судя по информации, которая есть, дело закрыто, и, ну, теперь работают только последствия, ну, репутационные. Ну, то есть, знаешь, например, идут опросы гейм-менеджеров в НХЛ, и только один из десяти, ну вот там на одном ресурсе был такой вопрос, только один из десяти готов вообще разговаривать с Войновым. Его бывший клуб от него, ну, довольно четко отказался, то есть когда говорят, что скорее всего Слава не будет у нас играть, это означает, что почти точно клуб не будет вообще с ним разговаривать.
То есть репутация, да?
Ну, уже не та. Да, репутация не та, и, ну, этот вопрос остается. То есть сейчас возвращение, ну, вот, мы же понимаем, что контракт на год означает, что Войнов
вот
имеет в виду...
Вот, что через Омск он просто, скорее всего, хочет вернуться в НХЛ, несмотря на то, что да, сколько ему, 29, 100%.
Да? 90-го он года, да, ему в этом году 29.
Ну, еще не таких возрастных русских НХЛ принимал к себе, да. А подходит ли «Авангард» для перезагрузки карьеры? Пусть даже вот мы берем вот этот, допустим, стартовый для чего-то нового, великого этапа в своей карьере, пусть даже в качестве трамплина. То есть давай, знаешь как, Никит, извини, пожалуйста, вот поразмышляем, вот он им больше нужен и поможет, или все-таки они ему вот на этом этапе?
Слушай, с тобой общаюсь, вообще не хочется в банальности скатываться. Вот.
Ничего, это не Твиттер, Никит, мы здесь все как бы, то есть ничего. Нас слушает большая аудитория, разные совершенно.
Вот, поэтому. Я это и в тексте писал, это выгодно обеим сторонам, потому что Слава все-таки остается, ну, в моей картине мира, лучшим защитником страны. Вот, человеком, который одинаково хорош на обеих сторонах, то есть может играть шайбой, и он на самом деле отдавал решающий, ну, участвовал в комбинации в решающем голе на Олимпиаде, что, ну, важно, то есть это был человек, который выпустили прям в решающие минуты. Вот, и он до сих пор таким человеком остается. И «Авангард» — то место, где и его и прокачают, и воспользуются всеми сильными сторонами, и, ну, выгребут для себя как можно больше пользы. То есть не будут его как-то зажимать, как могло в теории происходить в СКА. Вот, и, ну, воспользуются качествами. И поэтому это... как я вот и начал говорить, обеим сторонам очень интересно.
То есть даже в таком виде, даже, допустим, с порванным ахиллом и даже почти в 30 лет?
Не, ну я думаю, что, во-первых, ахилл почти... Ну, я просто уверен, что «Авангард» настолько серьезная организация, что они не стали бы подписывать игрока, у которого есть какие-то проблемы со здоровьем. Угу. Тем более 70 миллионов в год – это, ну, не супер зарплата, но это элитные деньги. То есть это не какой-то компромисс, это реально элитные деньги за защитника, тем более 30-летнего. Вот. Тем более, который открыто хочет уехать в НХЛ в течение года. Угу. Вот. Это элитные деньги, поэтому я думаю, что вопрос травмы точно закрыт. Вопрос формы, и это уже то, как они проведут, как, во-первых, Слава жил весь этот год, а я думаю, что он как человек, который брал 2 кубка Стэнли и вообще очень серьезно к себе относится, он этот год провел адекватно. И, ну, все, сейчас 2 месяца до начала сезона. Вот вопрос в том, как быстро смогут его кондиции такие прям чисто игровые восстановить. Мне кажется, это все реально.
Ну, круто, да, зажег ты наш, спасибо. Теперь понятно, почему такое отношение к этому переходу. Никита Петухов, он делает хоккей на Sports.ru, нам многое все рассказал и разъяснил. Вова пишет, что про Варламова-то до сих пор болельщики, например, пишут «wife beater», хотя сколько лет прошло, и ничего не доказали. 7 часов, значит, новости, значит, «Околоспорт» завершен. Через неделю на этом же месте. Спасибо всем, кто принимал участие. Пока.